Через 2 дня после отъезда сына в Сакраменто Вероника вместе с Анваром улетела на Гавайи. Анвар приобрел туристическую путевку на двоих и упросил Веронику использовать время пребывания Кости в Сакраменто для их совместного отдыха. Она не могла ответить Анвару категорическим отказом, хотя внутренне противилась такому поступку. Ей казалось, что это выглядит как тайный неприличный сговор по отношению к сыну. Это тревожило ее. Сколько раз она пыталась навсегда прекратить встречи с Анваром, но проходило несколько дней, и снова все продолжалось. Вероника казнила себя за свою мягкотелость. Одним она только оправдывала свое возвращение к Анвару – любовью. Неудачное замужество и долгое одиночество сделали свое дело. Вероника страшилась даже мысли потерять Анвара и снова остаться одной. Она уже давно поняла, что Анвар никогда не женится на ней. И сам он этого уже не отрицал, но убеждал ее в своей верности и любви, говоря, что только она нужна ему. Если ему суждено не жениться на ней, то он вообще предпочитает быть неженатым, оставаясь ее любящим другом на всю жизнь. Однажды, когда Вероника просила Анвара поступить наконец по-мужски и положить всему конец, забыть ее и дать возможность ей забыть его, он заплакал навзрыд. Он плакал и целовал ее руки, умоляя не требовать от него то, что сделает его несчастным навсегда. Плакала с ним и она. Два взрослых человека, сцепив руки в отчаянном порыве безысходности, не могли решиться на разрыв и не могли стать мужем и женой. Они знали только одно, что любят друг друга, и не ведали, а может, не хотели знать другого, что находится в сетях, умело расставленных ловцом человеческих душ. Сладкий грех держал их цепко. Гавайские острова – одно из прекраснейших мест на Земле. Вероника давно была наслышана об этом земном рае. Принимая предложение Анвара, она обещала себе, что эта поездка станет для них с Анваром памятным финалом их прекрасной любви. Она уговорила себя, что случится именно так. В этом чудном уголке планеты она возьмет с Анвара слово ради нее поменять место работы, чтобы не причинять друг другу душевных страданий при ежедневных рабочих встречах в ресторане. Придя к такому убеждению, Вероника отправилась на Гавайи. Дом Виктора и Ольги стоял в тихом месте, удаленном от шумных городских трасс. На заднем дворе располагался большой бассейн с несколькими шезлонгами для отдыха и загорания. Чуть в стороне стоял огромных размеров батут, а рядом под навесом теннисный стол. С трех сторон двора в круглых и эллипсовидных клумбах росли флоксы, пионы, душистый табак и левкои, издавая приятный аромат. На двух ажурных металлических стойках висели кормушки для колибри. Зеленые газоны и невысокие елочки у самого забора дополняли эту со вкусом, сотканную человеческим творчеством, красоту. Виктор привез ребят и провел их в отведенную для них комнату. Потом с видимым удовольствием показал гараж и двор и наставительно проинструктировал ребят, чем они могут заниматься в отсутствии Игоря. Он со своими друзьями на кемпинге. Вернется через день-другой, сообщил им Виктор. Тогда ваши возможности расширятся и выйдут за пределы нашего скромного поместья. Игорь будет вашим гидом по городу. И я уверен, он покажет вам все, что только возможно за такой короткий срок вашего пребывания в Сакраменто. Так что вас ожидает много интересного и познавательного. На следующий день Виктор уехал в свою очередную поездку, а Ольга ушла на работу в свой маленький магазинчик женской одежды. В доме осталась хозяйничать Лизонька. Она умело приготовила яичницу с колбасой, поджарила хлеб в тостере и сварила кофе со сливками. Ребята, горя желанием скорее очутиться на территории развлекательных мероприятий, быстро и с наслаждением ели эту вкуснятину. Поблагодарив хозяйку за завтрак, мальчики вышли во двор. Лиза последовала за ними и, усевшись в шезлонг, раскрыла книгу и принялась за чтение. Время от времени она отрывала взор от книги и посматривала в сторону, где ребята играли в теннис. С самого утра солнце уже изрядно припекало. День обещал быть довольно жарким. Но здесь, в окружении цветов и елей, с бассейном прохладной воды, жара была не страшна. «У вас тут просто здорово!» Слайк подошел к девочке и сел рядом, на ближайшем шезлонге. «Лиза, что за книгу ты читаешь?» «Робинзон Крузо. Думаю, ты ее уже читал. Интересная и умная книга. Мне ее посоветовала прочитать учительница воскресной школы». «Не, я ее не читал», – Славик окликнул Костю, который рассматривал порхающих над цветами птичек. «Костя, ты читал Робинзона Крузо?» Костя ничего не ответил, только кивнул головой, боясь спугнуть двух быстрокрылых золотистых колибри, которые погрузили длинные клювики в пионы и пили их нектар. Он был восхищен полетом этих самых маленьких в мире птичек, которые отлетали от цветка назад, чтобы вытащить из него свой длинный, напоминающий иголку, клювик. Потом они зависали неподвижно, словно маленькие вертолетики, и снова устремлялись к цветку, подобно реактивному истребителю. Костя хотел проследить за движением крыльев, издающих приглушенное жужжание, но это оказалось совершенно невозможным. Колибри, наслаждаясь добыванием сладкого цветочного нектара, исполняли свой неповторимый, изумительный танец, перемещаясь вверх, вниз, вперед, назад, напоминая полет шмеля. «Ну, что ты там застрял, Костик? Иди сюда!» Голос друга вновь отвлек Костю от созерцания чудесной птички. Он с сожалением вздохнул и направился к беседующим Лизе и Славику. На невысоком передвижном столике стоял графин со светло-зеленой жидкостью, вазочка со льдом и 3 стакана. «Будешь лимонный напиток? Мама его готовит сама». Обращаясь к Косте, Лиза опустила в наполненный напитком стакан кусочек льда и подала ему. «Пока ты наблюдал, как колибри пьют нектар, мы уже со Славой попробовали. Вкусно! Я раньше никогда так близко не видел колибри», беря у Лизы стакан с напитком, сказал Костя. «Да чего же красивое создание!» Отпив несколько глотков и ощутив приятный лимонный вкус на языке, Костя с наслаждением выпил все содержимое стакана. «Так вот, Костя, я говорила Славе, что это издание «Робинзон Крузо» подлинное, без сокращений и добавок. Робинзон прожил на острове 28 лет. Все это время он в полном одиночестве размышлял, стараясь выжить в трудах и заботах. У него была Библия, которую он читал каждый день. Робинзон пришел к выводу, что для счастья человеку нужно придерживаться золотой середины. За все благодаря Создателя. Моя бабушка часто напоминала мне один библейский стих. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Только я не помню, где он записан». Это и есть золотая середина, не так ли? По правде, этот совет не от Робинзона, а от Бога. Конечно, но совсем другое дело, когда ты сам дойдешь до этого, и это станет правилом твоей жизни. «Так было у Робинзона», — ответила Лиза. Костя улыбнулся и сделал широкое движение рукой, словно представляя все, что окружает их. «Именно так вы и живете. Я, конечно, не хочу обидеть тебя, Лиза. Я и не обижаюсь, ведь это все не мое, а родительское. Я же сказала, что каждый должен сам дойти до этого. И самое главное – так жить. Я очень благодарна Иисусу за то, что Он наставляет меня с самого детства. Вот ты, Костя, сказала своей бабушке, а у меня дядя замечательный. Он любит Господа, не на словах. И живет просто. Он миссионер. Сейчас в Мексике вместе с женой. Хотите, я покажу вам фотографии?» Лиза принесла альбом, и мальчики стали рассматривать фотографии, присланные из Мексики дядей Лизы. С каждой новой фотографией им все больше открывалась безрадостная, полная страдания и уныния жизнь самых обездоленных людей в мексиканском мире. С фотографии на ребят смотрели черноглазые и кареглазые мальчишки и девчонки разного возраста, с грязными личиками, руками и ногами. В их печальных взорах отражалась такая невыразимая грусть, что сердца ребят наполнились глубоким состраданием к этим далеким и незнакомым детям. На других фотографиях были запечатлены убогие жилища из кусков фанеры и металлических листов с грудой грязных скомканных тряпок, которые служили для их жильцов постелью. На одной фотографии стояла группа детей в возрасте 5-7 лет, которые протягивали свои тонкие ручонки к корзине с конфетами и печеньем. Ни на одном лице не было даже подобия улыбки. На следующей фотографии были запечатлены три девочки, чистенькие, в красивых платьицах и с бантиками в косичках. Они улыбались, и в их глазах отражалось настоящее неподдельное довольство. Одна из них держала руку, поднятой вверх, для приветствия. «А это тоже из Мексики?» – удивленно спросил Костя. «Эти девочки выглядят счастливыми». «Да, это тоже мексиканочки. Они одеты в мои платья. И я передала их с дядей, когда он приезжал сюда 2 месяца назад. Он сфотографировал их специально для меня, написав, что эти платья были первыми в их жизни. Мне было тоже очень радостно это узнать. Я люблю их, как сестричек». И ребята переглянулись, выразив взглядами восхищение поступком Лизы. На последней фотографии мальчики увидели страшную картину. Над мусорными кучами склонились человеческие существа в изодранных, лоснящихся от грязи одеждах. Нет, это невозможно было даже назвать одеждой. Скорее, просто рванье, кое-где еще схваченное давним шитьем. Они ковырялись в отбросах, добывая себе и своим детям что-то съедобное. Мальчикам казалось, что даже фотографическая бумага передает жуткое зловоние разлагающийся мусорный груд под палящим мексиканским солнцем. «Это ужасно! Рядом с богатой Америкой такая страшная нищета!» — вытирая со лба испарину, выступившую от внутреннего волнения, воскликнул Слава. Что же твой дядя говорит этим бедным людям? Что может он сделать для них? Ведь не в его силах накормить этих несчастных. «Конечно, он сам ничего не смог бы сделать», — ответила Лиза. «Но дядя сказал, что он туда послан Господом, и сам Бог заботится обо всем. Здесь о его миссии молится церковь, и она же взяла материальную часть служения для этих людей. Дядя написал, что уже есть маленькая община, принявших весь спасение. Разве в этом не видно Божьего руководства?» «Я вспомнил о нашем завтраке», — задумчиво произнес Костя. «Мы кушаем вкусно и сытно каждый день, а эти люди, они наверняка не знают вкуса яичницы с колбасой. Об этом даже думать больно». «Да, это очень тяжело, особенно когда читаешь Библию и знаешь, что Бог любит всех людей, и всех ему очень жаль». Слава закрыл альбом и вернул его Лизе. «Дай мне одну фотографию, если можно. Она будет мне напоминанием для молитвы. А может, и большего». «Выбери сам», — предложила Лиза. «Я тоже молюсь о них». «Ну, ладно, мальчики, мне пора на кухню. Скоро обед. А вы тут еще позанимайтесь чем-нибудь, может, на батуте попрыгаете, чтобы аппетит хороший развился. Я вас позову, окей?»